Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», но сегодня она выходит в необычном формате. Не совсем это беседы с батюшкой, сегодня у нас беседы с матушкой, потому что я рад вам представить нашу гостью, монахиню Марию Литвинову из Свято-Елисаветинского женского монастыря города Минска, Беларусь. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матушка Мария, ну уж так получилось, что хотел бы поблагодарить вас прежде всего за то, что посетили телеканал «Союз», за то, что нашли в своем плотном графике время прийти к нам сюда в гости, ответить на наши вопросы, побеседовать, рассказать о себе, ну и в том числе о проекте, который вы представляете здесь на Уральской земле. Он называется «Единая вера, Единая Русь». Это духовно-просветительский проект. И я... Прежде чем задам вам вопросы, хотел бы для наших зрителей сделать некоторые уточнения, а точнее прочитать небольшой отрывок из вашей биографии. Итак, монахиня Мария Литвинова, врач, кандидат медицинских наук, мастер спорта по художественной гимнастике. Матушка имеет опыт работы врача-терапевта и невропатолога. В течение 30 лет была преподавателем кафедры физиологии и биохимии Института физкультуры. Биохимик сборной СССР по биатлону. Стоял у истоков отечественной спортивной медицины. Первый вопрос, который наверняка, матушка, вам все задают. Как человек с такой успешной светской карьерой вдруг отказался от всего и, можно сказать, вступил на путь аскезы, уединения, когда, в принципе, все мирские блага, удовольствия начинают проходить мимо, то есть уже недоступны?
Ну, во-первых, никогда ничего не происходит вдруг. Все равно имеет достаточную подготовку, историю и какие-то предваряющие этот момент события. А событий было очень много. Начиная с детства, это 8 лет меня крестили. И притом по моей собственной просьбе. А потому что девочки, которые жили в Арзамасе, не захотели играть с ребенком, который не крещен. И это сразу навело на какие-то особые мысли. Меня потом крестили и так далее, но... Потом пионерия, потом комсомолия, потом все забыто, снят с меня крестик. Уже в церковь я не хожу, хотя очень огорчалась на эту тему, но все равно память о церкви, о том, что я была человеком крещенным, с Богом, она осталась. Осталась и все время жила. Хотя я ничего абсолютно не понимала в православии и в службе, тем не менее в 90-е годы я легко вернулась опять церковь. И как-то однажды батюшка меня спросил, собственно, не однажды, а на собрании, которое было первое мое собрание, когда я пришла в монастырь. Скажите, а что вас вот привело обратно в церковь? Я им ответила, вот батюшка, честно говорю, не знаю. Ну нет, вроде бы знаю. По-моему, две странные и такие, вроде бы, казалось бы, не очень значимые вещи – это запах свечей и ладана. Вот мне очень хотелось вдохнуть вот этот воздух святости. А это не случайно, конечно, потому что Господь действует на человека через все его органы, через чувства, через сердце, через ум. И вот здесь вот эта остаточная, вот эта память об этом духе церкви, который выражался вот чисто в таких как бы материальных моментах, как запахи, оно осталось. И вот пришла. Потом все, дальнейшая жизнь, вот вся моя жизнь уже и в студенчестве, и так далее, всегда была связана с мыслью о том, что как жалко, что нет церкви, как жалко, что я не могу войти в нее. Не потому, что я там очень рвалась и, тем не менее, не входила, нет. Просто я была достаточно обычным человеком, как все в этом смысле, и я боялась. Я боялась, потому что я знала, что будут неприятности. Когда я работала, я в церковь ходила 10-й дорогой, чтобы потом меня не уволили. Потому что папа еще, кроме того, был военный, коммунист, летчик-истребитель. И у него были бы большие неприятности. Поэтому все вот так вот оказалось. Ну, а дальше вот что именно? Вот, казалось бы, успешность. А в душе все равно оставалась неудовлетворенность. Вот что чего-то тебе очень не хватает. Вот что-то не так, вот что-то где-то, вот все время ощущение какой-то пустоты внутренней. И когда в 90-е годы я пришла, я сразу поняла, что меня мучило. Вот мучило вот это отсутствие Бога в душе и настоящая устремленность и соприкосновение с Богом. Вот, когда стало возможным уже ходить совершенно открыто, я с радостью вернулась. Хотя я вам скажу, первое время я ничего все равно не понимала, кроме «Господи, помилуй», на самой службе. А стояла. А почему? А потому что исповедь очень много давала и причастие. И вот после исповеди, когда там, простите, наревешься, настрадаешься, себя вот так вывернешь наизнанку, и потом такое ощущение легкости, такой чистоты какой-то на какое-то хотя бы время, момент, что это было очень дорого. Это было настолько дорого, что несмотря ни на что, и тяжело стоять, и ничего не понимаешь, а стоял и упорно, и терпел вот ради вот этих моментов. Хотя, конечно, потом они всякие были, но тем не менее вот так. Поэтому, если сказать больше уже, то, придя в монастырь, я по-настоящему поняла, что какая-то красивая дорога. Это вот, знаете, такое ощущение, что ты всю жизнь блуждал где-то в лесу, вот ты искал какие-то тропинки, дороги, искал, не находил, и вдруг ты выходишь на какую-то финишную, большую, прямую, столбовую дорогу, да, и уже никуда не надо с нее сворачивать. И так становится спокойно и легко на душе, несмотря на всякие сложности. Их достаточно, искушений, болезней, все достаточно всего. А все равно вот это вот чувство, что ты вот на такой верной, широкой, светлой дороге, она уже тебя так утверждает в правильности, что ничего больше не надо.
Матушка, ну, у меня вопрос следующий, а ведь очень часто вот ощущение того, что эта дорога, она одна единственная, зачастую людей пугает, они боятся на нее вступить, осознанно уходят от нее, ведь так или иначе человек понимает, что ему предстоит.
Да, но она-то одна, но она настолько богата, настолько разнообразна, настолько глубока и высока, что нет ощущения, что она вот одна. Кажется, что здесь их столько, этих дорог, которые, опять же, вмещаются в эту широкую, красивую одну. Понимаете? Вот поэтому это ощущение наоборот, что ты приобретаешь так много и так еще много возможностей себя проявить и себя раскрыть и даже развить. Как ни странно, да?
Да, потому
вот
что...
В таком возрасте, оказывается, это тоже возможно, понимаете? Вот, вот что никак не может тебя свести к мысли, что это вот что-то такое узкое и такое однообразное и такое скучное. Да нет, все наоборот.
А давайте вместе попробуем, может быть, развеять этот миф, ведь все равно человек светский, который, может быть, сейчас смотрит нашу программу, для него монашество – это все-таки какая-то территория закрытая достаточно от людей, от мира, где все очень понятно, обыденно и размеренно. Молитва, работа, сон. Молитва, работа, сон. И вроде бы все. Так ли это на самом деле?
Ну, я вам скажу так, что монастыри, они разные очень. У каждого свой характер, у каждого свой устав, у каждого свои особенности и у каждого свои духовники и монашествующие. И все разные. Но все равно в любом случае вот этот путь к Богу, он не может быть ни однообразным, ни замкнутым, ни скучным и неинтересным. Вот наши все монахини в нашем монастыре, они всегда говорят так: без Бога жить скучно. И скучно, и неинтересно. А вот когда ты идешь в эту сторону, когда ты постоянно познаешь кого? Себя, своего ближнего, познаешь сам путь монашеский, жизнь святых, то у тебя настолько все расширяется и усиливается, и увеличивается, и углубляется, что Ну, трудно себе представить, что это может быть неинтересно, скучно и однообразно, и все время как бы в одном ключе. Нет, здесь ключей так много открытий, так много разных дверей, куда ты иногда оступаясь входишь, иногда наоборот, потому что тебя Господь ведет и показывает, где правильная дверь. Вот поэтому не соглашусь я с этим никак.
Машка, ну вот, я думаю, было бы интересно услышать от монахини Свято-Елисаветинского женского монастыря, чем живет обитель, что это за обитель. Ну, если можно, вкратце, что из себя представляет, какую работу ведет, в том числе социальную, просветительскую.
Ну, вкратце, это так, 15 лет всего. Монастырь-подросток. Если сравнивать с возрастными, так сказать, градациями человеческой жизни. И поэтому, казалось бы, все с нуля. Но монастырь развернулся так, что он вообще начинался с деятельности в психиатрической больнице. Туда ходил наш батюшка, который стал духовником, и некоторые его прихожане, которые просили помочь людям исповедаться, причаститься и поговорить с ними. И вот так все начиналось. Начиналось с того, что потом эта деятельность усиливалась, увеличивалась, хотя принималась очень неоднозначно врачами и заведующими и так далее. Но, тем не менее, она утвердилась, потом расширилась, потом входили уже во все отделения, потом уже нас принимали, потом уже без нас не мыслили вообще жизни там. Вот. Конечно, очень много человеческого фактора, от того, кто главврач, верующий, неверующий человек, кто заведующий, тоже, опять же, верующий. Это очень много и большое имеет значение, но, тем не менее, как-то все складывалось достаточно хорошо. Вот. И когда уже образовался такой костяк людей, подвижников на эту тему, они стали сестрами милосердия. Потом они поехали вместе с батюшкой к отцу Николаю Гурьянову на остров Залит взять благословение, чтобы был свой храм. А он вынул русскую денежку и сказал, вот будет не только храм, а будет и монастырь. А ты, показал на батюшку, будешь духовником его. Ну вот. Все это было очень удивительно, но так все и вышло. Так что, понимаете, наш монастырь, он не просто вот по нашему желанию, по нашей воле, он только по воле Божьей. И вот была на это воля Божья. А как дальше он начал расширяться? Значит, началась стройка. И в это время многие люди, например, кто-то уходит из больницы, его на работу нигде не берут. Люди с такими диагнозами, это вы знаете, как им сложно устроиться, приходят в монастырь. «Батюшка, дайте нам какую-нибудь работу». «А я же вам платить ничем не смогу». «Да вы хоть так, хоть покормите». «А что вы можете?» «Кто-то может резать по дереву, кто-то может работать с глиной». Вот так начали образовываться мастерские. И они начали увеличиваться и расширяться. И вот так вот люди, которых нигде не брали, они у нас оседали. Они оседали, они развивались, начиналось их, так сказать, окормление уже монашествующими людьми. В 1999 году, 22 августа, это день, официальный день уже образования нашего монастыря, когда был первый монашеский постриг. И тогда владыка сказал, наш митрополит Филарет сказал, что запомните этот день. Это день основания вашего монастыря. И вот после этого уже началась и стройка, и потом тогда же батюшка, конечно, пошел по банкам, чтобы кто-то, почти никто ничего не дал. Он сказал, мы сами заработаем. И вот так вот образовывались мастерские, они росли, их избыточная, так сказать, продукция начала продаваться, начали стройку. Конечно, были люди, спонсоры, были поддерживающие, верующие люди, которые, конечно, помогали, очень помогали. И сейчас образовалась достаточно такая пространная территория, которая сначала вот такая масенькая была, а потом сбоку еще где-то взяли еще, еще, еще. И, в общем, достаточно большая территория. Опять же, только по воле Божьей. Понимаете, все у нас только так. И ничего от себя. Вот часто там люди говорили, что ну вот, вы там что-то неправильно делаете, вы то не так делаете, это вот вы вообще предприниматели, вы вот торгуете там. Да нет же. Батюшка наш так отвечает. Если бы это было не угодно Богу, у нас бы все это провалилось, у нас бы все это разрушилось. И вообще монастырь бы даже разрушился. Говорит, так что мы же все время живем и мы молимся, мы все время живем на грани, что так, что не так. Почему? И спрашивая все время волю Божию на каждое благое дело. Вот. И в этом наша позиция, в этом наша и вера, и уверенность, что все же есть на то воля Божья. Вот так образовался монастырь. Сейчас у нас на территории 4 храма, нет, даже уже 5. Маленький храм в воскресной школе. Недавно у нас открылась воскресная школа. Там маленький храм «Вера, надежда, любовь», где каждое воскресенье детские уже литургии. А на территории уже взрослых храмов у нас храм Николая Чудотворца, Святой Елизаветы, нашей покровительницы, имя которой мы носим, и храм иконы Державной Божией Матери. И в этом же храме внизу крестильный храм в честь царских страстотерцев. Вот. Но все, в основном, все названия, все связано. Еще у нас на кладбище есть храм Лазаря Чеверодневного. В тот день, когда наша святая Елизавета, она, отказавшись от протестантства, приняла православие. Вот в этот день ее миропомазали, и она стала уже... Через 4 года пребывания в России стала уже православным человеком и сказала, что я нашла ту веру, которую искала всю жизнь. И вот мы ее очень, конечно, любим, почитаем, мы на нее надеемся, мы ей молимся, она нам очень-очень помогает.
Ну, вот получается, что один из проектов вашего монастыря – это духовно-просветительский проект «Единая вера, Единая Русь». Вот я предлагаю рассказать нашим зрителям, ведь наверняка это тоже очень интересно.
Вот этот проект, это мы его называли чаще фестиваль, но он в самой Беларуси он называется «Кладезь». То есть это колодец по-белорусски, то есть это чистое, то, что чистое, важное, то, что самое нужное для человека, это чистая прозрачная вода на колодце. И мы начинали эту программу у себя. Она у нас сейчас уже идет 5 лет. Объехали мы более 60 городов своей страны. В некоторых по 3-4 раза были. Вот. И потом, вот последние 2 года, пошли и приехали и на территорию России. И здесь она у нас уже звучит как «Единая вера, Единая Русь святая». Мне очень нравится это название, мне очень нравится суть этого названия, само вот понятие единства, потому что Святая Русь, куда входила и Белоруссия, и Украина, и Россия, как Белая Русь, Малая Русь и Великая Русь, это всегда так тепло и так греет сердце и душу. И когда мы говорим, что мы едины, то это не просто слова. Мы это чувствуем постоянно, особенно когда приезжаем в Россию, и мы видим вот эту доброжелательность к нам, эту открытость и то, что люди сразу нас принимают как родных, как вот свое родное существо, которое вот приехало, просто где-то отсутствовало какое-то время. Но вот они сейчас приехали, это все наше, мы все, понимаете, это буквально с первой минуты общения здесь вот в России с людьми. И особенно на Урале. Потому что на Урале особый народ. Он такой какой-то особенно открытый, особенно доверчивый, особенно дерзкости в нем много. И это так ценно. Это то, о чем говорил Господь. Будьте как дети. И вот эта дерзкость, она сохраняется еще здесь особенно. И батюшки тоже здесь необычные, тоже особенные. Поэтому мы всегда с радостью едем, особенно на Урал. И всегда благодарим Господа за наши встречи и за наше участие здесь.
Матушка, ну вот совсем недавно вы были в Орской епархии, насколько я знаю, тоже там проводили этот фестиваль. Огромное количество встреч, то есть больше 10 или 15 у вас состоялось.
В Орске 16, и там всего 26 встреч.
Почти 30 встреч состоялось, да, за достаточно небольшой промежуток времени.
Да, это верно.
И я вот в связи с этим хотел задать вам вопрос. Ведь вы, получается, как лектор работаете точнее, служите, общаетесь с людьми, рассказываете им, отвечаете на их вопросы. Аудитории самые разные. Самые разные люди, и возрастов, и положения в обществе, и достатка разных профессий. А что интересует людей?
Ну, прежде всего, людей интересует, когда входишь, это ты. Вот твоя личность, твой облик. И поэтому, конечно, идти в аудиторию, не подготовившись молитвенно, не почувствовав, что Бог с тобой вместе, рядом, и ты просишь Его помощи, просто невозможно. И поэтому очень, конечно, важно идти не просто как лектор, а идти как человек монастырский, как монахиня, как человек, который верует, который любит Бога, который понимает всю глубину и значимость этого явления веры. Вот, вот это самое важное. И люди это сразу чувствуют, если ты пришел не просто так вот выпил чаю и пришел, а что ты пришел вот с этим духом веры, это очень-очень важно. И тогда даже дети, даже маленькие дети, они притихают, они с удивлением смотрят. Вот. Они иногда задают смешные вопросы, но это очень приятно, потому что, по крайней мере, они есть. Вот. Я вам скажу, молодежная аудитория и аудитория пожилых людей и взрослых, и уже поживших в жизни, очень отличается. Потому что, к сожалению, молодежь очень рассеяна этим огромным шумом информационным. И, конечно, у них мозг засорен вот этими бесконечными рекламами, вот этим бесконечным навязыванием чего-то мирского и значимости этого, мирских мелочей каких-то, понимаете? И вот это входишь в аудиторию, иногда это очень чувствуешь. Но если начинаешь все же по-серьезному, настоящему разговаривать, люди откликаются. Откликаются, где-то затихают, где-то с удивлением смотрят, где-то... Ну, потом очень важно все же сказать им, кто ты. Вот я, ну, как, знаете, монахини и монахи, они же люди должны быть очень скромными, с одной стороны. С другой стороны, они должны... Их нельзя хвалить. Вот. И поэтому и самим хвалиться особенно нельзя. Понимаете? Потому что это искушение. Все равно. Как мы не хотим, мы все же наполовину мирские люди. Вот. И поэтому этого нельзя допускать. А в то же время, вот не сказать о себе тоже нельзя. А почему? Потому что когда ты говоришь, что ты врач, что ты окончил институт, что ты там тренировался.
Что есть диссертация.
Да, и диссертацию защищал, там, и все такое. Это сразу совершенно вот детей, особенно школьников, сразу вот настораживает. У них удивление в глазах и интерес. Понимаете? И вот вызвать этот интерес... Так что поэтому приходится говорить об этом. И батюшка меня благословил на это. Нет. Я говорю, я не буду говорить. Нет, говорите. Говорите. Это важно, это нужно. Вот. И это не из бахвальства, а это вот именно с целью все же заинтересовать. Заинтересовать того же молодого человека, который, может быть, вообще не догадывается даже, что вообще чем занимаются монахи, и вообще смотрит на религию и на церковь, как на дело отсталых, безграмотных старушек, ну вот им только туда. А я вот грамотный, я вот такой, я вот всякой, все. И когда я им говорю, что я именно, открыв для себя биохимию человека, увидела там Бога, увидела в этих законах, в этой сложности и в этой красоте взаимоотношений внутри организма в обменных процессах, и когда ты видишь эту красоту, и видишь необъятность этой красоты, и что это вообще настолько удивительно и настолько необъятно, что понимаешь, что ну, никак не могла никакая эволюционная теория оправдать образование человека. Ну никак, это просто глупо, смешно. И, к сожалению, эта теория еще властвует у нас и в школах, и в институтах. Вот. И поэтому, когда вот через это начинаешь говорить, вот тут появляется по-настоящему интерес. Потому что молодежной аудитории надо говорить с ними тоже на их языке и в то же время заинтересовывать тем, что любой ученый может увидеть в своей науке Бога. Любая профессия, даже самая сложная, такая, которая дает нам такие знания, которые заставляют человека, ну, нос задирать, что называется, считать себя, ого-го, каким значимым. А все равно в этом во всем, когда человек увидит Бога, он поймет, что он по сравнению с этой необъятной величиной просто маленький ноль. Понимаете? И тогда все становится на свои места. И тогда и скромность появляется истинная, не показная, не такая, которую ты навешиваешь просто на себя, вот чтобы, потому что надо быть вот таким. А ты истинно понимаешь, что ты просто... Но такая мелкота по сравнению с этой мудростью, глубиной, высотой, необъятностью и бесконечными просторами во всем. И в знании, и в технике, и в медицине, и в математике, и во всем абсолютно. Вот. И что все это лишь средство познания Бога. Понимаете, вот как надо смотреть на знание, как средство познания Бога. Это не значит, что это не средство для жизни, да? Это и для жизни тоже средство, правильно. Но это какая-то маленькая часть. Ведь сколько для жизни надо человека? Очень немного, правда? А мы только думаем, что нам так всего много надо. А надо нам много именно познания самого Бога. Потому что Он необъятен. И вот эта красота и привлекает, и вот это утверждает в том, что действительно Бог, знание, религия – все это едино. И что главнее, и что... Не, и что подчиненное им, вот тут уже начинаешь потихоньку разбираться. И чем умнее человек, тем разумнее человек, тем он больше понимает, что вся та мудрость, все знания только у Бога.
Матушка, такой вот вопрос. Ну, поинтересовались о том, что спрашивают у вас.
Да.
А всегда ли, матушка, получается, что спрашивают то, что вам интересно? Бывает, что вам хочется поговорить о чем-то другом, о том, что вас, для вас важно, что для вас является открытием, что для вас является таким необычным и очень сокровенным?
Вы знаете, что бывает? Но чаще всего, если такая аудитория разнообразная, вот там есть и молодые, и пожилые, и все, то обязательно находится такой вопрос, который интересен и им, и мне. А какие неинтересные вопросы со стороны людей, да их не бывает неинтересных. Почему? Потому что я всегда понимаю, что у каждого уровень духовности разный. Вот. Если человеку интересен тот вопрос, на который я уже 100 раз себе ответила, то мне интересен сам человек. Сам человек, и пусть его даже простой вопрос, я им зажигаюсь, мне хочется, чтобы донести так его, чтобы человек все же понял, чтобы он ушел удовлетворенным. Вот. И поэтому, честно скажу вам, вот нет неинтересных вопросов, потому что нет неинтересных людей. И человек, если каждый человек – это личность, каждый человек – это, ну, планета целая, вот, то всегда все интересно.
Матушка, я вам скажу, что в своей обыкновенной жизни я редко встречаю человека, который использует такие фразы, как «планета целая», «заинтересованность». Почему-то в моих кругах и в моем возрасте люди ищут интересы совсем в других плоскостях и пространствах. Это обязательно какие-нибудь острые ощущения в том или ином виде. Это обязательно какие-то развлечения, опять же, в том или ином виде, начиная от культурных, заканчивая бескультурными. Наверное, это и есть показатель отсутствия Бога или в душе, или наоборот, отсутствие желания его искать, или, может быть, неправильных дорог.
И то, и другое. Все вы правильно говорите, что и отсутствие, и нежелание, и, опять же, заполненность вот, мирской жизнью вот именно этими вещами. И поэтому, когда вот у меня в беседах, во встречах происходят вот эти моменты взаимосвязи человеческой деятельности и его интересов, и я перехожу вот на эти интересы, я пытаюсь показать их во-первых, вредоносность, во-вторых, их не мелкость,
вот незначимость,
да, эту плоскость. И в том отношении, что это погубление, это душа губится в этих интересах. И как важно вот все противоположное, то есть Божье, которое несет и жизнь, и радость, и интерес, и глубину, и, главное, постоянную дорогу самосовершенствования. Знаете, она дается, эта дорога, где человек никогда не будет скучно, никогда не будет тоскливо, никогда не будет просто вот занудно и неинтересно. Вот. И когда это вот приводишь, и примеры такие, и все, то они понимают прекрасно. Ну, возьмите аудиторию подростков. Я им говорю, а вы знаете, как ваших сверстников много в колониях? А почему? Потому что этот ребенок теряет целомудрие. Целомудрие – это не только потеря девства. Это гораздо шире это понятие. Когда мы думаем одно, мечтаем о втором, делаем другое, поступаем по третьему. То есть мы разобщены, наша дух, душа и тело – все разобщено. Мы не можем собрать себя в единое целое, чтобы направить всю силу и души, и тела, и духа своего в одном красивом, хорошем направлении. Вот. И тогда что? Появляется желание выпивать, курить, ругаться скверными словами. Потом, в конце концов, наркотики и тюрьма. Все, жизнь окончилась. Конечно, потом можно подняться, можно, но это каким трудом, с какими, какими сложностями, ценой каких жутких усилий человек потом выбирается из этого состояния. Мы это видим у себя в монастыре на нашем подворье мужском. У нас мужское подворье, где сейчас живет около 200 человек. Все они пришедшие из тюрьмы, от одного до пяти раз сидевшие. Это наркоманы, это алкоголики, это больные люди. И придя, выходя из тюрьмы, они не знают, куда себя применить. Притом некоторые даже и не хотят. Это другой вопрос. Но те, кто и хочет, не может. У нас, к сожалению, нет такой вот разработанной государственной программы реабилитации людей после тюрьмы, где они бы находились в каких-то условиях, способных их адаптировать к мирской жизни и к работе. Но они знают про нас, они знают о нашем существовании, они иногда напрямую приезжают. Иногда их приводит милиция с вокзала, говорят, определите. Вот. И как же трудно этим людям прийти к более или менее нормальному просто существованию. Они не способны говорить без скверных слов. Они не способны бросить курить в течение года, два, три даже. И больше вообще от кури вообще очень трудно их отучить. Ну, с алкоголем немножко легче, но все равно срывы, потому что все равно попойки, все равно. Но здесь все равно у них есть выбор между добром и злом. Здесь предоставлена им возможность это выбирать, добро и зло. А ведь когда у него ни работы, ничего нет, какой выбор? У него только в эту сторону, в сторону зла. Все. У него другого выбора нет, пути нет какого. Вот, и поэтому я куда-то ушла в сторону, а я уже даже не помню, как мы начинали
вопрос. С чего? Маночка, ну, на самом деле, мы хотели с вами поговорить и затронуть тему в том числе вот нашего духовного просветительского проекта. Ведь мы говорили о том, что вот это...
Нет, это все... Да, я помню об этих проектах. Я просто вот... Почему я ушла на того, когда... Это, как говорится, все к тому, что каждая аудитория, она требует своих слов, своих взаимоотношений и вопросов и ответов.
Мы просто говорили о поиске вот молодежи, о том, где человек ищет развлечения, где ищет острых,
да,
ощущений.
Так вот, когда рассказываешь о таких примерах, многим молодым сразу становится понятно, что как опасны вот эти вот мелкие ощущения от наркотиков, от вина, от табака, что это в принципе отсутствие разума. Я говорю, знаете, почему вы попадаете в такие ситуации? Вот своим студентам, когда я еще говорю, почему? Я говорю, потому что разума нет. Как это вы такое говорите? Я говорю, а что такое разум? Это ведь же вообще возможность предвидеть что-то. Это знать, что произойдет с тобой через 2, 3, 4 шага, когда ты шагнешь в эту сторону. Как шахматисты. За 20, за 15, за иногда 25 шагов знают уже результат игры. Да? Я сама шахматами когда-то занималась. У меня 4-й был разряд по шахматам. Я хорошо знаю это, чувствую суть этой игры. Да, какая она интересная. Вот. И, а если этого не предвидеть? Если за один шаг буквально человек себе ничего не... Значит, где уже у него разум? Где у него ум? И где у него... А разум – это уже ум, соединенный с сердцем, с ощущениями, то есть вот с этим подсознанием. Это еще более высокое, высокий более ум. Вот. И поэтому как я могу вас назвать умными людьми, если вы уже курите?
Если вы проигрываете шахматную игру, да, партию буквально за 2 хода.
За 2 хода даже, буквально, сразу. Так что вот так вот они замолкают. Да, действительно, это так. Поэтому каждый шаг своей жизни нужно обдумывать, а чтобы не просто обдумывать по-настоящему плодотворно, надо просто помолиться. Надо просто сказать: Господи, помоги. Помоги мне понять правильность или неправильность моего вот этого шага, этого пути. И Господь всегда будет подсказывать. Но кому? Тем, кто не загрязнил уже окончательно свою душу теми же наркотиками, теми же алкоголем и скверными словами, и поступками, и деяниями, и ложью, и все такое. Значит, сначала нужно очищаться. И вот это мне всегда приходится людям говорить, особенно молодым людям. Сначала очищение, сначала исповедь, потом покаяние. А покаяние – это уже изменение себя. Это уже изменение вообще своего внутреннего человека. И что внутренний человек – это твое «я». Не твое лицо, не твои губы красивые, не глаза, не фигура. А твое «я» – это твой внутренний человек. То есть то, что внутри, то, что не видят все остальные. А ты это знаешь, какое «я». Я вот такой. Ну, к сожалению, даже и...
Ох, как иногда не хочется говорить,
да,
и знать, какой ты.
Совершенно верно. Так это вам не хочется, а другим еще больше иногда не хочется. Какое я, не хочется даже перед самим собой иногда признаться. Вот. А это нужно. И если человек один раз, второй раз, третий раз исповедовался и причастился, у него уже появляется это желание. Появляется желание почему? Потому что ему уже трудно жить вот с этим грязным я. Оно его жжет, оно его беспокоит, оно его терзает. И он пока не добежит до церкви и до исповеди, он не может успокоиться. И это уже хорошо. Это уже здорово. Это уже замечательно.
Вот вы сказали о том, что упомянули вот остановиться, подумать, побыть с собой наедине. Это так важно, наверняка.
Очень.
Ведь это даже, наверное, не с собой наедине, а попробовать услышать голос Бога или, по крайней мере...
Да. И поэтому люди, когда они загрязнены, когда у них много мешанины внутри, они не понимают свое «я», не чувствуют свое «я», они боятся быть с самим собой и наедине с собой, и в тишине. Потому что они могут что-то обнаружить, не очень приятное для себя. И это очень не хочется. И это страшно, и это будет мешать. Так что лучше скорее побежать, включить какую-нибудь музыку такую, которая барабанит тебе по всем местам и не дает возможности задуматься. Вот потому что задумываться – это всегда болезненно. Это болезненно, и это требует мужества. А мужество, ой, как уходит иногда из молодых людей из-за вот этой спешки, суеты и растворения себя в мелких суетных делах.
Да. Но я бы сказал, малодушие.
Верно. Очень хорошее слово. Малодушие. Точно. Именно вы правильно сказали.
Матушка Мария, ну вот все-таки предлагаю нам с вами вернуться к основной теме разговора, поговорить о духовно-просветительском проекте, который совсем скоро стартует в Каменской епархии. Вы ведь тоже будете там принимать непосредственное участие, наверняка будете вести лекции, какие-то встречи проводить. Вот хотелось бы спросить, с чем вы пойдете, что хотели бы донести до людей, о чем рассказать, с чем поделиться? Понятное дело, будут вопросы, будут так или иначе какие-то темы, которые не планируете. Но наверняка готовитесь и думаете о том, о чем хотели бы рассказать.
Ну, у меня чаще всего какие бывают аудитории? Это аудитории институтов, колледжей и медицинских учреждений.
Вот я вот... Попрошу прощения, но ведь медицинские учреждения, сотрудники, это же доктора, это люди образованные, люди далеко не простые. И позволю себе сказать, что зачастую относящиеся холодно к религии. Ведь работая с человеческим телом, как с материалом, я уверен, что немногие из них смогли обнаружить там душу.
Совершенно верно.
Или увидеть.
Я вам скажу, вы здесь абсолютно правы, и поэтому для меня это самые сложные аудитории. Это аудитории врачей, медперсонала, самых разных специальностей. Попроще – это медколледжи, где молодежь. Вот, это более гибкая и более такая податливая аудитория. Они слушают очень хорошо и молодцы. А вот сами врачи, потому что, вот знаете, когда я думала пойти уже в монастырь, уже окончательно, бесповоротно, хотя почти до последнего момента у меня все вот эти вот колебательные моменты были. Вот. Но потом, когда я себя одернула и сказала «хватит», надо просто молиться и увидеть, какой твой дальнейший путь. И когда я начала по-настоящему действительно просить Бога показать, он мне так ярко стал показывать, что это было просто удивительно. Вот. Так вот, когда идешь в аудиторию медицинскую, конечно... Да, так вот я боялась, что меня в монастырь могут просто не взять. Потому что я сочетаю в себе две профессии, которые очень сложны для монастыря. И нежелательные. Это врачи и педагоги. А я в одном лице и то, и другое. Я врачом, правда, практически работала немного, где-то 6 лет только, а потом ушла на кафедру и уже стала преподавателем. И больше 30 лет была уже на кафедре спортивной физиологии и биохимии, и так до пенсии. И поэтому вот это сочетание педагога и врача, я думаю, ну все, меня ни за что не возьмут.
Не перековать.
Да. Почему? А да потому что и там есть вот эта, знаете, такая самонадеянность, какая-то самоутвержденность, что я вот больше знаю других там. А педагог – это всегда командир, это полководец, это...
Огромная аудитория студентов, и вы, которая рассказывает им тот или иной материал.
Ну, с одной стороны так, а все равно практически занятия, все равно есть вот это вот, вот этот тон, вот это вот командирство, это есть. И как не хочешь, а отойти от него довольно сложно. Вот, и поэтому я думала, что могут меня и не взять, но батюшка нас по-другому решил. Но, правда, я 7 лет была перед этим сестрой милосердия, меня уже знали в монастыре, потому что сестричество у нас при монастыре. И притом большое у нас, около 300 сестер милосердия. Вот поэтому, когда я иду в аудиторию, особенно медицинскую, я это прекрасно понимаю, с кем я имею дело, что это люди очень образованные, что люди начитанные, что люди знают свою работу. Кроме того, что это люди очень-очень занятые, это люди, которые иногда не могут голову поднять, потому что так загружены, что не... Но, к сожалению, вот понимаете, еще я, когда работала, я все время ужасалась и возмущалась тем, что настолько много бюрократических моментов, настолько много писанины, ненужной абсолютно никому, и этим заполняется время, а истинное время, которое могло бы быть потрачено на людей, на свою профессию, на повышение своего профессионального уровня, не хватает. Вот что... Жутко обидно. Это происходит и в институтах, и в школах, и в медицинских учреждениях. И все на это жалуются, и все об этом говорят, и все стонут, но ничего почему-то не меняется. Вот это вообще непонятно. что иногда просто хочется кричать от ужаса, что же такое происходит, особенно в школах, особенно с учителями, которым бедным голову некогда поднять, чтобы хоть чуть-чуть повысить свой профессиональный уровень. А все тратится на какие-то мероприятия, 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 и оно одно на другое, а делом истинным заниматься некогда. Вот я, конечно, понимаю, я иду в эту аудиторию, я понимаю врачей, я их люблю, потому что я всегда считала, что все же лучшие, милосердные люди идут в медицину. И это действительно так. Вот. Но, тем не менее, очень мало православных врачей. Очень мало людей в медицине глубоко верующих. Хотя и мне хочется докричаться до них и сказать: мои дорогие, как вам было бы легче, если бы вы были православными людьми, если бы вы были христианами, если бы вы верили больше. Вот. Они говорят, что им некогда. А на самом деле это не так. Дело в том, что если бы человек действительно пришел к вере, у него бы и время высвободилось, потому что с Богом гораздо легче многие вопросы решаются. Ну и, конечно, всегда им привожу этот пример удивительный нашего святителя Луки, который Валентин Феликсович Войно-Синецкий, который был доктором медицинских наук, который был и врачом, и потом епископом, и 11 лет просидел в тюрьмах, и перенес два конвейера, как его допрашивали. Это же как мог выдержать любой человек? Да никто не мог бы выдержать, если бы это был обычный человек. А это был необычный человек, который молился так, что Бог был рядом и помогал ему все это выдержать. Вот. И он, при том, что был великолепный хирург и удивительный врач, никогда не надеялся только на себя, на свои знания, на свои руки. Он всегда молился, он всегда просил Бога, он всегда был, Бог с ним рядом. И говорил это своему больному, говорил: будем вместе молиться. Знаете, вот об этих вещах. Когда начинаешь говорить, все же люди проникаются. И все же редко встречаешь среди врачей людей некрещенных. Ну, бывает, 1-2 человека из 50-100 поднимет руки. А так это в основном-то. И в основном-то все ведь чувствуют Бога и веруют. Но не хватает вот того настоящего, истинной исповеди, постоянного причастия, вот этого очень не хватает. Когда спрашиваешь, ну, когда вы, вот сколько человек из вас последний месяц исповедовался и причастился? Они все смеются и говорят: матушка, ну, вы бы спросили последний год, а не последний месяц. Я их очень хорошо понимаю. Вот, так что вот такие будут встречи. Такие будут встречи и в колледжах. А в колледжах, конечно, здесь молодежные вопросы. Здесь вопросы выбора, что человек выбирает. К сожалению, вы знаете, редко, когда встречаешь аудиторию молодую, чтобы легко тебе и быстро ответили, вот в чем смысл жизни. Какие цели человек ставит? Ведь молодость – это же период, мне кажется, как я себя помню молодой, это же постоянные вот эти муки. А что? А как будет? Что дальше? А кем я буду? А что? Как жизнь сложится? Понимаете, вот, например, я себя вспоминаю. Мы постоянно на эту тему философствовали. А сейчас как-то редко это происходит с молодыми. И когда начинаешь их наталкивать на эту, задумываются, смотрят, потом начинают уже проявлять свою активность. И, в общем, в конце беседы смотришь, уже как-то глазки заблестели. Так что, слава Богу. Поэтому вот здесь в основном идет вопрос о том, какой же выбор делают наши молодые в своей жизни, в своей будущей жизни, в настоящей, чем обеспокоена их душа и как она соприкасается в своих желаниях с Богом. И, конечно, ведешь все равно в эту сторону.
Матушка, спасибо вам большое. На самом деле, вот так незаметно уже час пролетел.
Да неужели?
Да. К сожалению, вынуждены попрощаться, поблагодарить наших зрителей за то, что были с нами этот час. Еще раз напомню, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях была монахиня Мария Литвинова, врач, кандидат медицинских наук, мастер спорта по художественной гимнастике из Свято-Лисаветинского женского монастыря города Минска, Беларусь.
Спасибо.
Спасибо вам большое, матушка.
Спасибо, Господь. Все? Нас уже отключили?